Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радио «Град Петров», программа «Экклесия». Ее ведущий – протоиерей Александр Степанов. 16 августа 2009 года исполняется 10 лет со дня кончины хорошо известного многим нашим священнослужителям и верующим, прихожанам наших храмов, протодиакона Андрея Чижова. Мне он, конечно, помнится прежде всего как человек, который до некоторой степени стоял у истоков радио «Град Петров». И я всегда, когда об этом заходит речь, упоминаю, что само название нашего радио было придумано именно отцом Андреем. Я помню этот разговор. У меня было перед глазами, когда мы придумывали название для радио, название радио в Париже церковного, радио Нотр-Дам. И вот я думал найти какое-то такое же выразительное, ясное, связанное с нашим городом, с одной стороны, с другой стороны, церковное название. И вот с этим я пришел к отцу Андрею, который был тогда еще помимо своей деятельности в духовной академии, был еще пресс-секретарем епархии, поэтому отчасти это была наша какая-то общая ответственность создания радио и... Вот тогда надо было придумать название. Вот мы довольно долго с ним сидели, он перебирал разные варианты, и потом, значит, был вариант «Город Святого Петра». Говорю, слишком длинно, три слова, потом «Город Святого Петра» – это похоже на Рим. Тогда он говорит «Град Святого Петра». Сразу появляется такой славянизм, сокращенный «Город-Град». Это уже что-то такое более русское, и потом вдруг его осеняет пушкинское «Град Петров». О. Вот так, собственно, это случилось. И, конечно, очень во многом я советовался в то время с отцом Андреем. Он был еще полон творческих сил, и у него было масса идей. Он очень активно и увлеченно занимался преподаванием, любил студентов и тоже очень хотел обеспечить их участие. Я думаю, что если бы он остался с нами, то, безусловно, на нашем радио какая-то студенческая молодежная программа была бы очень интересной, содержательной. Надеюсь, что она появится теперь. Может быть, как раз вот где-то в районе 10-й годовщины со дня его смерти. Но все-таки я не могу сказать, что я был слишком близко знаком с отцом Андреем, хотя, наверное, какие-то эпизоды еще из наших встреч я приведу в сегодняшней программе, но сегодня я пригласил священника, который также хорошо известен нашим слушателям по пасторским часам и который действительно был очень близок с отцом Андреем и который, вот, как мне кажется, наверное, более всех из мне знакомых людей, знавших отца Андрея и тоже бывших близким с ним, как-то переживает глубоко его уход, безусловно, преждевременный. Сегодня с нами в студии протоиерей Борис Безменов. Здравствуйте, отец.
Здравствуйте.
Борис.
Здравствуйте, отец.
Отец Борис, я напомню, преподаватель Санкт-Петербургской духовной семинарии Академии. И долгие годы с отцом Андреем их связывало и совместное служение в духовной академии на Ниве, просвещение наших будущих пастырей и, вот, как я сказал, близкая личная дружба. Отец Борис, может быть, вы скажете несколько слов о том, как вы познакомились, вы были еще совсем, наверное, молодыми людьми.
Да, мы с ним одновременно пришли в стены Санкт-Петербургской духовной академии, тогда Ленинградской. Я поступил на первый курс духовной академии, минуя семинарию, тогда это было возможно. А он был в том же году принят тогдашним ректором, нынешним патриархом, тогда епископом Кириллом, в качестве преподавателя английского языка, русского языка и литературы.
Какой это был год?
Это был 1976 год. И не сразу, но немножко, может быть, спустя годик, владыка к нам присматривался. И, наверное, это его было вот такое ощущение, что мы с ним действительно как-то дополняем друг друга, подходим друг к другу. И он решил нас послать в командировку вдвоем совместно. и послал нас в Польшу. До этого мы с ним были знакомы, ну, так как знакомы преподаватели на переменах, да, в профессорской, и только. А тут, значит, мы с ним вместе поехали. И Владыка, видимо, уже тогда увидел, что вот это удачное сочетание. И мы были в этой командировке, и попутно мы не только с ним дружно сработались, но и подружились по-настоящему, потому что оказалось, что во многом очень много общего у нас в наших судьбах и в наших душах, наверное. Да. Отец Андрей сейчас покоится на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Причем такое место, знаете, сейчас туда хоронят людей только крайне знаменитых, отличившихся перед Родиной и перед Церковью. И как-то так думается, ну вот рядом лежит Лев Николаевич Гумилев, сын великого поэта, великой поэтессы, гордости нашей, российской. Да. И вот рядом, в общем-то, человек, который, ну, просто протодиакон, да. Я сегодня посмотрел в картотеке, нет ни одной публикации, ни одного сочинения, там какой-то или статьи, которая была бы отмечена в картотеке, да. Кажется, что вот почему же вот так получается, что ему оказана такая честь? А я думаю, что по заслугам. Потому что есть деятели явные, видные и оставляющие след за собой такой очевидно, а есть подспудная деятельность, скромная, может быть, такая вот, но не менее значительная. Вот. Не оставил он ни рукописи, не оставил ни книг, ни статей, ничего, но оставил очень глубокую память по себе, потому что даже трудно сказать, как много совмещал он в себе и человеческих задач, и как много он исполнял чисто вот таких вот служебных функций, что ли. Да. И все он делал великолепно, блистательно. Ну, прежде всего, он очень хотел быть священнослужителем, и в конечном счете он пришел к этому. Его рукоположили, он сначала был диакон, а потом протодиакон. Обладал великолепным, красивым голосом, замечательным слухом. И вкус у него был музыкальный, несомненно, совершенно. Поэтому я сначала о службе скажу. Служил он, конечно, упоительно. Отдавался этому всей душой, всем сердцем. Был счастлив, что служит. И был протодиаконом у епископа, потом архиепископа Кирилла, ректора наших тогдашних ленинградских духовных академий, семинарий. Потом был протодиаконом у владыки Антония Мельникова. И так он и переходил по наследству от одного архиерея к другому. И он был удивительно, ну, удобен, что ли, для владык, потому что он в одном лице совмещал одновременно и протодиакона, причем великолепного протодиакона, и переводчика. А у него было образование блистательное тоже. Ленинградский университет, филологический факультет, английское отделение. Учился он замечательно и сразу же был отправлен за границу. 4 года проработал профессиональным переводчиком в Египте. Кроме того, ну, есть переводчики блистательные, все такое, да, но им очень трудно с нашей лексикой, с нашими понятиями церковными. А здесь совмещалось все это, потому что Андрей с детства был воспитан мамой, глубоко верующей женщиной, очень церковной, которая очень хотела, чтобы сын тоже был священнослужителем, Александра Александровна. И он с детства с мамой бывал и в монастырях, в ту трудную эпоху, когда это было очень сложно. Не так-то просто было поехать, не так-то просто было обнаружить, обналичить свою принадлежность к церкви. А его регулярно причащали, его, конечно, крестили в младенчестве. И он с детства знал, что такое церковь, любил церковь. Были у него духовники, вот в частности, отец Валериан Дергин, такой знаменитый, тоже, казалось бы, скромный, но митрофорный протоиерей. В те годы, когда блистательный был священник, его старались задвинуть подальше И он служил в маленькой церкви Вырица, подальше от столичного града. Но он был глубоко образованный человек, очень горячий, очень настроенный по-боевому и великолепный духовник. И вот Андрей был у него в обучении, в каком-то кормлении, таком, с самого детства. У отца Ульяна была прекрасная библиотека, собранная по крохам, тогда это трудно было. Вот. И мальчиком прибегал Андрюша вечерами к окошечку, стучался, его допускали до этого сокровища. И вот он имел доступ еще и к книгам, чего тоже советскому мальчику не очень-то часто удавалось получить, да. Потом он был постарше и подьяконом. Я не помню, у кого он и подьяконствовал, но вместе с нынешним патриархом одно время даже они были в одной команде. Это точно совершенно. Вот. Ну и, вернувшись из-за границы, он преподавал, а потом все-таки почувствовал, что нет ему другого пути, кроме чисто церковного. Владыка Кирилл тогда предупредил его, что, вы знаете, обратного пути нет. Если вы все-таки согласитесь на наше предложение, то вас уже больше, вам не преподавать нигде вообще. И это был, конечно, шаг непростой, поистине христианский.
Было что терять, ну, по тем временам быть выездным, жить за границей годами. И всего этого, в общем, можно было лишиться полностью. Вот.
И он решился. Решился, и таким образом получилось, что в нашей академии появился человек, который совершенно уникальными качествами обладает. И, видимо, Господь готовит к каждому времени, каждому месту своего делателя. И вот он так подготовил отца Андрея. Вот. И так он служил протодиаконом, архиерейским, в нашем храме академическом, преподавал английский язык блистательно совершенно. Кроме того, он был переводчик, синхронный переводчик. Такой, что когда профессионалы приезжали, он поправлял этих профессионалов обычно, если что-то не так, хотя профессионалы тоже были лихие. Кроме того, он умел передать не только текст. Говорили, что блистательно переводит, конечно. Вот те, кто читали английский текст, полное соответствие оригиналу, раз. Но он передавал настроение, эмоцию. Он вообще артистичен был, поэтому он, значит, одновременно еще и в том же ключе, в том же духе, в том же настроении умел вот это все подать. Это была упоительная вообще возможность послушать, как это делается. Виртуозный совершенно переводчик был. Преподаватель. Он был строгий, его побаивались, но очень уважали, очень любили, потому что он человек был ответственный, раз, к людям относился с большим вниманием. И если за кого-то брался, то брался всерьез и надолго. Вот это все чувствовали, понимали, на него можно было положиться. Ребята его поэтому уважали. И был он классным руководителем, конечно, многие годы в разных классах, в том числе и в Регенском однажды. Ну, преподавал он английский язык. Ну, вот, конечно, блистательно, поскольку такое знание, конечно, лучшего преподавателя не придумаешь. Вот. Преподавал он, кроме того, русский язык. А что касается русского языка, при чем тут русский язык? А у него и своя библиотека была собрана. Видимо, вот это наследие отца Валериана Дыргента, оно так вот сказалось на нем. Он собирал свою библиотеку. У него была блистательная домашняя библиотека. Десятки тысяч книг. Причем собрано именно профессиональным, с умом, с толком, подобрана чисто церковная вот литература, великолепная, совершенно справочная. Потом он очень любил читать. Это был великолепный знаток литературы, и английской, конечно, и тем более русской. Он действительно вникал, любил и был защитник и боец на этом фронте еще вот так. Он мог пройтись по Питеру, по Ленинграду, да, и провести вас по тем местам, которых, скажем, прошел Достоевский. Я неоднократно был на таких экскурсиях, один на один меня водил. То есть мы входим в какой-то петербургский дом, открывается лестница, та лестница, по которой там, скажем, тот же Раскольников, там когда-то Родион Романович там шел или что-то, вроде показываются все окна, все двери там и все. Помню, какой-то витраж необыкновенный совершенно, его никто никогда не видит, а он внутри там есть. Вот. И у него много было таких мест, он мог вот так вот устроить целый вечер вам Достоевского. То есть тоже профессионал. Знал блистательный, и тогда очень увлекались английской, американской литературой, Фолкнера, Селлинджера, Кафку, всех тех кумиров того времени. И ему было доверено преподавание и русского языка, и литературы тоже. Литература, его предмет назывался стилистика, такой предмет был вложен в наше там расписание. Вот. Но он эту стилистику превратил в совершенно замечательный предмет. Он его так преподавал. Он давал ребятам темы какие-то, не просто там начитывал какие-то лекции, что-то такое, или, а он просто давал темы. Темы пограничные между нашими богословскими понятиями, да, и что-то предлагалось из литературы. Тютчев, скажем, Достоевский, Толстой, Розанов, еще что-то такое необыкновенное совершенно, да. И темы формулировались. Замечательно, интересно, на стыке вот этих понятий всех. И обыкновенные наши студенты, которые, в общем-то, далеко не все были читателями, знатоками литературы, они начинали понимать, как это важно. Вот. И такие ребятишки из священнических семей, которые не очень много читали, может быть, литературу, они начинали понимать, как это важно, как это близко священнослужителю. И наоборот, те, которые у нас были такие люди, которые приходили интеллигенты, уже можно было тогда принимать в академию, в семинарию людей с высшим образованием. Это чудо было, но тогда можно было. А их приобщали тогда вот таким образом к церковной литературе. Вот это был очень полезный, замечательный предмет. Кроме того, у нас факультет иностранных студентов в академии, он был деканом этого факультета, тоже лучше было не придумать человека, потому что он прошел вот этот путь служения за границей, он знал язык. Беда-то в чем? Приезжает студент, он не может говорить по-русски, да, какой-нибудь из Эфиопии. Что делать? Он на английском, только отец Андрей. И, значит, к нему. Он окормлял всех приезжающих, там, и из Греции, и из Соединенных Штатов, и из Франции, и из Германии. Там у нас студентов откуда только не было, да. И вот всегда посредником, отцом, можно сказать, родителем был Андрей, потому что много проблем у человека, который приехал на чужбину, да, как бы там он нежеланный здесь был, как бы он не хотел этого, но все-таки это чужая страна, чужой язык, чужие обстоятельства. Часто бывают какие-то сложности, они обязательно возникают. Вот особенно у нас страна была политизированная, поэтому трудностей много было. Вот Андрей, конечно, был... Я помню, как к нему бежали, как чуть что сразу... Вот. Единственное спасение – это Андрей. Вот так, да? Вот. Потом он был пресс-секретарем в епархии, занимал эту должность. То есть через него проходили, редактировал он все документы церковные, которые были высокого уровня. Там была, должна быть отточенная техника, конечно, всего этого. Когда он ездил за границу, то он одновременно был не только переводчиком, но и соработником владык. Там ведь очень тонкое должно быть понимание ситуации. Достаточно сказать одно неосторожное слово, и может быть крупный скандал или даже какие-то последствия, правда? Поэтому очень важно, чтобы человек был умный, не, кроме того, очень гибкий и дипломатичный. Вот. Ну, Андрей таковым был, конечно. Кроме того, ведь перевод – это творческая работа. Мало правильно и точно передать, надо еще как-то подобрать. И мне иногда даже казалось, что он лучше переводит, чем автор сказанного. Иногда так и говорили, что отец Андрей, вы лучше сказали, чем я. Даже вот так было такое. Значит, пресс-секретарь. Это значит, какое-то время затраченное на сидение в кабинете. У него был кабинет в епархии отдельный. И там, значит, вот он тоже проводил очень важную работу. Связь с радиотелевидением у него была. Ведь это же очень важно, что о нас говорят по радио, по телевидению. какие отношения у нас складываются с деятелями этого направления, да, и тоже, когда люди приходили, у них предубеждение могло быть, или что-то, они сразу сталкивались с человеком, который и это прекрасно знает, и вместе с тем интеллигентен, умен, приветлив, благожелателен, ну, и, наконец, быстро может понять, что надо сделать, и быстро это сделать, вот. Я, наверное, всего даже и не расскажу. Он был даже, можно сказать так, был бы священник, был бы духовник прекрасный, потому что к нему, у него кабинетик был, вот, этого декана ФИСа отдельно, и в стенах академии тоже нашей. Так вот туда всегда шел народ. Шел народ не только для того, чтобы как это, обтяпать какое-то дело там на ходу, да, а для того, чтобы просто поговорить. Он очень многих привел в церковь, несомненно совершенно. Вот его беседы, его советы. Он умел найти выход из положения, умел слушать. Если люди приходят, он все бросает внимательно и долго выслушивает. Находил в этом удовольствие, вкус всегда. Поговорить с человеком, все бросит и выслушает до конца. Разделит твою участь, посоветует и поможет. Вот. Всегда так было. Поэтому тропа народная туда не иссякала. Все время шел народ, все время именно так. Потом он обращался. Вот ко мне часто очень, что отец Борис, ну-ка давай вот. Такая ситуация, пойди поисповедуй или что-нибудь там, да, или послужи, или съездим давай домой, часто так бывало. Ну, из таких интересных, может быть, связей могу сказать, что мы с ним вместе крестили. Есть такой знаменитый режиссер Сокуров, да, вот, мы на дому, значит, вдвоем как раз его крестили. Вот. И когда мы были однажды в жюри, с Андреем нас назначили, чтобы от церкви дать какой-то приз, нас послали в качестве членов жюри. Кентавра есть такой. Киноконкурс, да, такой, да. И вот мы приехали. И вот мы вошли в зал огромный, а Сокуров сидит вот в президиуме. Он увидел нас, он встал, бросил всех, весь зал сидел, подошел к нам. Вот такие к нему люди шли очень часто. Великие пианисты, я помню, привлекал он интересных людей. Каждый, кто имел с ним дело, конечно, относился к церкви уже несколько по-другому, несомненно, совершенно. Так вот.
Вспоминаю тоже какие-то эпизоды. Конечно, я тоже очень хорошо помню его служение. Тоже один из таких отпечатавшихся протодиаконов в моей памяти. Из первых, кого я вообще как-то встретил в духовной академии, мы там начинали ходить.
Собой и у вас слух замечать и оценить, как это было.
Да. Именно вы абсолютно точно сказали, что какой-то вкус у него был к этому. Mm-hmm. Это было всегда красиво и так непринужденно, элегантно, можно сказать, если это, так сказать, подходит слово к богослужению. Потом, когда меня рукополагали в диакона в 92-м году в Никольском соборе, тоже отец Андрей как раз служил, и он как протодиакон меня водил вокруг престола, и потом мне запомнился момент, когда, ну, обычно трапеза бывает после литургии, поскольку владыка ясно служит. И, ну, обычно ставленник что-то там должен сказать. И вот я заметил, когда говорил, ну, немножко волнуешься, конечно, как отец Андрей так напряженно слушал. Он как бы, мне показалось, он как-то переживал очень, чтобы я так хорошо сказал, удачно. Я очень как-то это почувствовал, вот его такое сопереживание прямо, живое такое чувство. Потом тоже вот мы проводили, я помню, когда-то конференцию, я даже не помню, почему, собственно, он был, но это как-то тоже входило в круг, может быть, как пресс-секретарь, конференции по благотворительности. И мы служили молебен уже вот в нашем храме здесь, с той Анастасией. Или даже ему просто интересно было, как-то я ему рассказал, он сказал, я приду тоже, поприсутствую. По-моему, он даже доклад делал. Вот. Но, естественно, мы начали все с молебна, а потом в администрации района большой зал, и там, значит, все проходило. И это уже было незадолго, я думаю, до его смерти. Я помню, как дивно он читал апостола.
Да.
Я никогда не слышал такого чтения. Это, конечно, музыкально, все понятно, замечательно, но с таким смыслом, и так был передан этот смысл чтением, каждое слово отпечатывалось, было пропущено через себя. Я услышал этот текст первый раз в жизни. причем по-славянски, его много раз читал по-русски. А вот здесь, так сказать, до всей глубины души это все проникло.
Да.
Так что воспоминания о его служении совершенно особенные. Сейчас много замечательных голосов, молодых протодиаконов, но я думаю, это дается не только слухом, голосом, даже, в общем, ну, хорошим знанием службы, это дается какой-то человеческой глубиной, которая в нем, конечно, всегда очень ощущалась. Вот.
Да. Кроме того, я скажу о его семье. Он замечательный был семьянин, конечно, очень хороший сын, маму любил, очень заботился о ней, всегда слушался ее, вместе они молились, и до самой кончины ее он был верный сын, несомненно, совершенно. Он очень любил свою жену, я уже застал их семейную жизнь. Тоже, я думаю, что безупречно совершенно, именно даже служил своей жене, он ее обожал и не старался, чтобы ей было хорошо. Вместе с тем привлекая ее все время именно вот к пути такому сближению с церковью, как можно глубже, чтобы она входила. Вот. Отец он был потрясающий, у него замечательная дочка Елизавета. И такого отцовства я, честно говоря, больше и не видел. Он ее вел по жизни не только, скажем, ежедневно, а просто ежечасно, ежесекундно. Если у него сидишь, скажем, даже несколько часов в кабинете рядышком с ним, он раза 3-4 Лизе позвонит. «Лиза, ты где? Лиза, ты как? Лиза, что?» Лиза к этому привыкала. Такой удивительный отец был, конечно. Она обожала его тоже. Конечно, для нее это трагедия была, когда его не стало.
Отец Борис, может быть, вы поделитесь какими-то еще воспоминаниями об отдельных случаях из жизни отца Андрея, каких-то ситуациях, в которых вы вместе оказывались?
Ну, что-то бы хотелось, конечно, еще сказать. Если к нему приходили люди, которые отчаивались и боялись, что дальше жизнь пойдет ужасным образом, что их ждет что-то совершенно, с чем они не справятся, отец Андрей говорил: «Богу нужно доверять. И если до этой минутки Господь о вас заботился и довел до этого, то почему вы думаете, что теперь Он вас бросит?» Вот. И когда ему самому было трудно, бывали ситуации нестерпимые совершенно и ужасные. Смотришь, измученный сидит, вот, потом вскинет глаза на меня и скажет: «Отец Борис, а на сердце все-таки легко». О чем это говорит? Это говорит о том, что он видел, видимо, перспективу свою, может быть, за пределами этой жизни, которая будет светлой наверняка. И очень трудолюбивый был. Составлялся список на каждый день из множества пунктов, и все это скрупулезно выполнялось. И вечерком частенько он говорил: «Отец Борис, как много я сегодня сделал». Ну и люди отвечали ему такой же любовью. Я помню, как мама его подходит, Александра Александровна, к владыке Антонию под благословение. Он ее благословляет и говорит: «Мы любим вашего сына». Вот. Ну, это многие могли бы так сказать.
Но в устах владыки это обычно звучит особенно весомо, потому особенно что владыки, правило, не балуют
не так
такими
просто,
заявлениями.
Да. И он сам о нем заботился. Они когда были в Англии, Андрей вернулся в такой красивой новой курточке. Они были в магазине вместе, и владыка сам ему выбрал и сказал: «Вам, отец Андрей, пойдет брусничная». Вот и было действительно брусничная выбрана такая курточка. Да. Ну, из его таких замечательных деяний могу сказать, что концерты очень многие, праздники режиссировались, организовывались им, как правило. У нас были блистательные концерты того времени. Исполнялась не только церковная музыка, но и народное пение, замечательные романсы. Участвовали все студенты. Все это было на высочайшем уровне. Владыка сам все проверял, прослушивал предварительно. И вот я помню блокадный вечер. Вечер, посвященный снятию блокады. Он был так проведен блистательно, что уполномоченный по делам религии, которому совсем тяжело было угодить, Григорий Семенович Жаринов, рассказывают, говорил потом на каком-то партийном заседании, что вот как надо организовывать подобные вечера. Поучитесь в духовной академии. Тогда это чудовищные были слова, особенно в его устах. Действительно, вечер был замечательный совершенно. Все было подготовлено. Я расскажу только один эпизод. Там брались интервью, и на экране, большом экране, высвечивались фотографии и военного времени, и детские. И рассказывалось о каждом человеке, который с любовью, с уважением, о судьбе каждого человека, который прошел вот эти все годы. В частности, вот расскажу об Николае Дмитриевиче Успенском. Это наш преподаватель тогдашний, профессор, замечательный, заслуженный. Он был одновременно преподаватель и консерватории Ленинградской, и Ленинградской духовной академии, что тогда было практически невозможно совершенно. Для него, как блистательного специалиста, было единственное сделано исключение. Он был, кроме того, еще и композитор, писал сам церковную музыку. И вот рассказывается о его судьбе. Да, вопрос такой, я помню, задавался. Расскажите какой-то самый удивительный эпизод в вашей жизни, который вы помните, блокадный. Вот. Он говорит, ну, понимаете, он все понимаете, приговаривал. Сижу я у себя дома на первом этаже напротив греческой церкви. Теперь ее нет, теперь там Октябрьский зал вот этот. У него квартира выходила окнами прямо на это место. А там шел трамвай рядышком, рельсы, значит. Говорит, вот лезу я под кровать, чего-то достаю, да. И вдруг какой-то грохот, что-то слышу, валится. Я поворачиваюсь и вижу, стены нет передней совершенно, да. И стоит передо мной трамвай, причем прямо так вот. Без всякой стенки. Стена рухнула от взрыва, а стоит трамвай. Вот такой вот случай. Аналогичный случай рассказывали другие. А вот следующее. Он был композитор и написал «Благоразумного разбойника». Знаменитое вот это наше песнопение великопостное. Да. И вот, значит, было потеряно. Он сам потерял эти ноты, и оно больше не исполнялось. Отец Андрей поработал в библиотеке и неожиданно нашел вот эти ноты. И сделано было вот как. Значит, к нему обращаются. Николай Дмитриевич, а вот говорят, что вы написали замечательную мелодию «Благоразумного разбойника». «Да, да, он говорит, написал, но мне так жалко, я утрачено, забыл, восстанавливать не мог, нет, нет, больше нет и не будет, и никак невозможно, нет, нет, все это утрачено и потеряно». Это было такое, на экране в это время идут всякие, знаешь, не горит свет, вдруг зажигается свет, стоит хор весь, мальчики в подрясниках, девочки в голубых с белыми воротниками платьях, да, вот. Дается сигнал, и хор поет вот это утраченное «Эльфинио». Вы бы видели, что с ним было, как он плакал, этот Николай Дмитриевич. Вот. И это вот талант, находчивость какая-то удивительная совершенно.
Ну, артистизм.
Артистизм.
Конечно, и потом, артистическая натура.
И потом внимание к людям. Да, посмотрите, как вот это все нужно было найти, придумать, организовать и сделать. Вот. Я этого не могу забыть, а уж сам Николай Дмитриевич до смерти, конечно, помнил, как это все было. Да и ребята, которые пели, разучивали, это же все было потрясающе. Вот. Вот это только один маленький эпизод, а вся жизнь состояла из таких эпизодов. Да. Вот, а теперь он на Никольском кладбище, Александр Невской лавры. И очень его не хватает. Заменить его было трудно и невозможно. Теперь нужно, наверное, человек 15, чтобы все это делать так, как он. Я часто тоже беседую с ним, мысленно молюсь за него, бываю, конечно, на могилке у него, вот, и разговариваю с ним. Я думаю, так положено с каждым разговаривать, кого любишь, и кто уже ушел отсюда. Но с ним особенно, да. И вот есть какие-то даже такие особенные случаи, чем я и закончу, расскажу. Была годовщина его смерти, 16 августа какого-то года, я уж не помню. Я вот так вот собирался идти на могилку к нему, сидел в академии и, значит, размышлял о том, как мне его недостает, и сожалел, что я не могу с ним поговорить. Вдруг мне приносят из библиотеки книжку. Отец Борис, тут, говорят, книжка на ваше имя, ну, ваш формуляр туда засунут, и мы его вам отдаем. Я беру эту книжку, смотрю, туда вложен листочек. Листочек. Рука отца Андрея. Прямо вот в этот день, когда вот его годовщина. Но не написано. Я зачитываю. Отец Борис, иеромонах Януарий просил передать тебе сию книгу для перевода. В книгу вложен листок очередных страниц кусков. И дальше вот эта замечательная фраза. «Пишу тебе на случай невозможности контакта по телефону. Твой А. Чижов, преподаватель стилистики и церковных сношений ЛДА». Вот. И вот, да, действительно, невозможность контакта по телефону – это есть. Но значит, есть какой-то контакт. Есть наверняка, мы же знаем это, верим и знаем. Вот. И я думаю, что все, кто его любили, все, кто его помнит, конечно, таких много людей на белом свете, которые услышат мой голос, я вот хочу тоже обратиться к ним, чтобы продолжайте общение с замечательным протодиаконом Андреем Чижовым. Спасибо, отец Александр, за эту передачу, за вашу заботу о моем друге.
Спасибо вам, отец Борис, за ваш такой теплый, искренний рассказ. Я напоминаю, что сегодня мы отдаем дань памяти замечательному человеку, священнослужителю нашей епархии, протодиакону Андрею Чижову. 16 августа 2009 года исполняется уже 10 лет со дня его кончины. Это, кстати, 10 лет тоже где-то и нашей радиостанции. Мы начинали готовить ее еще до того, как вышли в эфир. Отец Андрей тоже принял очень заинтересованное и такое активное участие при первых шагах создания нашего радио. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Заканчивается программа «Экклесия», в которой сегодня принимал участие преподаватель Санкт-Петербургских духовных семинарий Академии протоиерей Борис Безменов. Всего вам доброго. Программу вел протоиерей Александр Степанов.